Тем преодолевается ограниченность моноипостасности и раскрывается полнота жизни абсолютного самодавлеющего духа. Догмат Святой Троицы является в православии также общим со всем христианским миром, как католичеством, так и протестантизмом, кроме тех его течений, которые отвергают троичность во имя унитаризма, воспроизводя савелианство или модализм, или, сближаясь с иудаизмом и исламом, тем и обличая себя как религиозную реакцию. Догмат Святой Троицы исповедуется православием также в таком виде, как он был выражен в эпоху Вселенских соборов и закрепился в символе веры. Но и это не делает его в какой-либо мере архаическим, потому что он и для современного религиозно-философского сознания является высшей истиной умозрения. То, что он является невместимым для рационализма, который подходит к постижению вещей божественных с рассудочными категориями неподвижного единства или множества, совершенно не делает его чуждым богословствующему разуму. Мы в своем собственном самосознании находим также ослепительные знаки триипостасного триединства «я», «ты», «мы», что догмат этот является и необходимостью для мысли и исходной темой для метафизических построений. Догмат Святой Троицы есть не только вероучительная формула, но живой и непрестанно развивающийся христианский опыт, факт жизни христианина. Ибо жизнь во Христе соединяется со Святой Троицей, дает ведение любви Отчей и даров Духа Святого. Нет христианской жизни вне познания Святой Троицы, о чем свидетельствует изобильно вся христианская письменность. И унитаризм уже не есть христианство, не может быть им, и с ним для православия не может быть никаких точек соприкосновения. Фактически новейшее арианство, иезуанизм и унитаризм между собою оказываются связаны и одинаково остаются вне церковного христианства. Исповедание веры в Святую Троицу есть общее достояние как неразделенной церкви, так и после ее разделения. Отличие между Восточной и Западной церковью, постепенно утвердившееся с V века, состоит, как известно, в учении об исхождении Святого Духа. Согласно православному учению, Отец, как первоначало, предвечно рождает Сына и изводит Святого Духа. Это есть божественное единоначалие во Святой Троице. При этом возникает вопрос о взаимоотношении второй и третьей ипостаси. Согласно отеческой письменности, Дух Святой исходит через Сына и на нем почивает. В этом и выражается их связь по происхождению. На Западе это соотношение, которое вообще не было выяснено до конца в Церкви, стало пониматься как соучастие Сына в самом изведении Святого Духа, с нарушением принципа монархии и рассечением Святой Троицы на две двоицы – Отец-Сын, Отец и Сын, Святой Дух. Отсюда возник богословский спор, который из различия богословских мнений превратился в догматическое разногласие после того, как западный нерушимый догмат, сам по себе являющийся порождением прежде всего богословской неточности, был превращен в нерушимый догмат непогрешимого руководства Папы. Как показал опыт Боннской конференции православных со старокатоликами, здесь возможно искать почву для взаимного богословского понимания, и разделяющим здесь является в первую очередь папство со своим притязанием на непогрешительность и упорством в местных односторонностях или заблуждениях, принимаемых за саму истину более, нежели самоучение. Бог есть Творец мира, создавший его из ничего. Бог Всеблаженный не ищет в нем для себя восполнения, но по благости своей он хочет сделать причастным к бытию и небытие, и в нем отразить образ свой. Сотворение мира из ничего есть дело любви, всемогущества и мудрости Божией. Сотворение мира совершается Святой Троицей, Отцом, глаголющим слово в Духе Святом. Это образно выражено в повествовании первой главы Бытия. Бог, Отец, говорит словом Своим: «Да будет, и вся бысть добро зело». Дух Святой Животворящий и Совершительный. Святая Троица непосредственно обращена к миру словом, им же вся быша. Сын есть миротворящая, космоургическая ипостась, словом сказующая идеальное бытие мира, но и Дух Святый совершает, животворит, дает миру реальность. Образы мира имеют предвечное основание в Боге, и эти предвечные семена бытия, погружаемые в небытие, произвращают мир духовный, ангельский, небо, и мир земной, землю. Духовный организм этих предвечных первообразов бытия составляет единое первоначало мира в Боге, ту божественную премудрость, которую Господь имел началом пути Своего прежде создания Своих искони, которая была пред Ним художницей и радостью Его всякий день, веселясь пред лицом Его во все время. Этот божественный первообраз творения имеет вершину и средоточие в человеке. «Радость моя, — говорит премудрость, — с сынами человеческими». Человек есть цель и вершина творения. Он есть микрокосм, мир стиженный, и весь шестоднев может быть понимаем как постепенное сотворение человека, который создается в последний день, чтобы стать господином творения. Ангельский мир находится в служебном отношении к этому миру, возглавляемому человеком. Несмотря на свою иерархическую высоту, проистекающую из близости к престолу Божию, человек сотворен по образу Божию. Это есть божественная и нерушимая основа человеческого существа, силою которой человек имеет назначение стать Богом по благодати, Сыном и Другом Божиим. Этот образ раскрывается и из его духовного лика, и из его отношения к миру через посредство своего тела. Человек имеет духовное богоподобие не только как разумно-нравственное существо, одаренное познанием истины, волей к добру и ведением красоты, но прежде всего как ипостасный дух. В своем личном самосознании он имеет образ божественной ипостаси, а в родовом существе своем он имеет и образ ипостасного триединства, осознает себя не только как «я», но и как «ты» и «мы». В мужеском и женском естестве своем человек содержит двоякий образ духовного бытия с приматом разума и с приматом красоты и любви в соответствии лику второй и третьей ипостаси. Через обладание телом человек является не только гражданином, но и господином этого мира. В нем совершается премудрость Божия, явленная в творении. Этот образ Божий, явленный в человеке, есть основание его сотворения и предназначение его, но оно должно быть им самим в себе осуществлено свободно, и это есть подобие Божие. Мир и человек вышли из рук Творца непорочными и совершенными. Однако это была лишь мера тварного совершенства, которое должно быть утверждено собственным, свободным подвигом человека в исполнении воли Божией и в осуществлении своего собственного совершенства. Первозданный человек находился в состоянии непорочности и проистекающей отсюда близости к Богу с возможностью прямого богообщения, но он должен был сам самоопределиться и утвердиться в Боге, а тем самым упрочить свое телесное бытие, возведя его к бессмертию. С человеком же связаны были и состояния, и судьбы мира, которого он явился средоточием. Он получил от Бога все, что Бог мог дать ему всемогуществом своим. Но он не мог и не должен был получить от Бога то, что он сам призван был осуществить своей тварной свободой в известном смысле, сам сотворить самого себя. Это самосотворение в свободе символически выражено в заповеди о невкушении от древа познания добра и зла. Человек пал, совершив непослушание, и отягчил себя так называемым первородным грехом. Он допустил в себе преобладание себелюбивой тварной стихии, от Бога обратившись к миру, и тем дал силу небытию, из которого он был создан. Он стал плоским, а потому и смертным.